Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны главные силы вермахта и войска германских союзников внезапно начали мощное наступление по всей западной границе СССР от Черного до Балтийского моря. Первым в истории Великой Отечественной войны шквал огня принял Севастополь. Рассказывает историк флота Сергей Горбачев.
Главный удар 3 часа 13 минут был предпринят налет на Севастополь. Летело 5 немецких самолетов «Хенкелей». Они сбросили 8 мин глубины из новейших неконтактных донных с тем, чтобы закупорить Черноморский флот и таким образом лишить его возможности выхода в Черное море. Действия нашей большой группировки, фактически находящейся в далеком тылу, эти действия были бы парализованы. Поэтому главный удар был отбит. И, в принципе, флот решил задачу, он устоял и обеспечил путем введения боевой готовности номер один отсутствие потерь.
Затем авиабомбы полетели на Ригу, Вильнюс, Гродно, Брест, Житомир, Киев и другие города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы. Советские люди встали на защиту Родины. 1418 суток шла кровопролитная война против нацистской Германии и ее союзников, унесшая 29 миллионов жизней. Солдаты Красной Армии в нечеловеческих условиях боролись с врагом. На защиту родной земли встали старики, женщины и дети. Чрезвычайные обстоятельства вынуждали активизировать пропагандистскую разъяснительную работу как в СССР, так и в странах антифашистской ориентации. Для решения этой задачи при высшем исполнительном и распорядительном органе Советского государства, Совете народных комиссаров и высшем партийном органе ЦК ВКПБ 24 июня 1941 года было создано Советское информационное бюро, рассказывает советский и российский историк, участник Великой Отечественной войны Рой Медведев.
Совинформбюро основной целью ставило задачу организации всей информации. Какие более широкие задачи оно ставило, я просто не знаю. Оно было закрытой организацией. То есть публично оно не выступало. Никто из нас не знал, кто возглавляет Совинформбюро, откуда они получают информацию, кто сортирует, какая цензура. Это было все-таки такое закрытое учреждение. Одно время оно выполняло роль даже разведки.
В структуру Совинформбюро входили военный отдел, отдел переводов, отдел пропаганды и контрпропаганды, отдел международной жизни, литературные и другие. В годы Великой Отечественной войны Совинформбюро руководило работой военных корреспондентов, занималось информационным обеспечением посольств и консульств СССР за рубежом, иностранных радиовещательных корпораций и радиостанций, телеграфных и газетных агентств, обществ друзей СССР, газет и журналов различных направлений. О том, почему это было важно, историк флота Сергей Горбачев.
у нашего противника было целое министерство, которое возглавлял Геббельс. Естественно, всему этому необходимо было противостоять, и в данном случае советское руководство действовало очень мудро, прозорливо и работало на перспективу. Не зря же через буквально пару суток и Совинформбюро было создано. В воздухе пахло войной, и к этому готовились, не только укрепляя вооруженные силы, но и информационную среду. Кстати говоря, сегодняшний день он прекрасно доказывает. Все было сделано однозначно правильно, с учетом того, что в наше время гибридные угрозы, они, в общем-то, нами по различным направлениям и в информационной сфере, и выводы, которые делало руководство страны в то время из этих уроков, они чрезвычайно актуальны сегодня.
В обязанности бюро входило составление и опубликование сводок по материалам главного командования и информирование общественности зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Совинформбюро у советского народа ассоциировалось всегда с диктором всесоюзного радио Юрием Борисовичем Левитаном.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»
Он ежедневно зачитывал по радио сводки, начинавшиеся с фразы
«От советского информбюро».
Рассказывает писатель, публицист, историк Константин Залесский.
Для нашего населения голос Левитана – это был голос страны. И если развивать эту мысль, то действительно Левитан был одной из самых главных угроз для нацистской Германии, потому что его голос объединял в борьбе с нацистами нашу страну.
Всего за время войны Юрий Левитан прочитал 2000 сводок Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего, свыше 120 экстренных сообщений в последний час.
8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
В Совинформбюро трудились поэты и писатели: Валентин Катаев, Алексей Толстой, Константин Симонов, Корней Чуковский, Михаил Шолохов. Внесли свой немалый вклад в победу и крымчане: фотограф Макс Альперт, литераторы Сергей Сергеев-Ценский и Илья Сельвинский. Сельвинский воевал на Керченском полуострове осенью 1941 года. Ему было суждено вернуться туда же в начале января 1942 года во время Керченско-феодосийской десантной операции. Тогда же Сельвинский записывает в своем дневнике:
«Важно то потрясающее впечатление, которое производит Керчь после немцев. Попал я в нее с десантом второго эшелона. Город полуразрушен. Бог с ним, восстановим. Но вот у села Багерово, в противотанковом рву, 7000 расстрелянных женщин, детей, стариков. Я их видел. Сейчас об этом писать в прозе не в силах. Нервы уже не реагируют. Что мог, выразил в стихах».
Так родилось одно из самых его известных стихотворений. «Я это видел».
Можно не слушать народных сказаний, можно не верить газетным столбцам, но я это видел своими глазами. Понимаете? Видел сам. Вот тут дорога, вон там вон взгорье, меж ними вот этот ров. Из этого рва поднимается горе, горе без берегов. Нет, об этом нельзя словами, Тут надо кричать, рыдать. 7000 расстрелянных в волчьей яме, заржавленных, как руда. Кто эти люди? Бойцы? Нисколько. Может быть, партизаны? Нет. Вот лежит лопоухий Колька. Ему 11 лет. Тут вся родня его. Хутор веселый. Весь самострой, 120 дворов. Милые, страшные. Как новоселы, их тела заселили в ров. Лежат, сидят, сползают на бруствер. У каждого жест удивительно свой. Зима в мертвеце заморозила чувство, с которым смерть принимал живой.
Историк Михаил Кизилов уверен, именно это стихотворение стало чуть ли не первым свидетельством зверств фашистов и, возможно, повлияло на ход Великой Отечественной войны.
Это стихотворение Сильвинского, оно оказало совершенно колоссальное влияние на ход Великой Отечественной войны, потому что после этого мы знаем по статистике, что вот буквально там, начиная где-то с зимы, весны 42-го года, процент вот сдававшихся в плен солдат, он сокращается просто в разы. Плюс еще стоит сказать, что насколько знаменитым получилось это стихотворение, что о нем доложили даже министру пропаганды Третьего Рейха, Геббельсу. И он заявил следующее, что это, дескать, мол, все неправда, все они выдумали, и вообще, что для Сильвинского и других советских пропагандистов найдется всегда веревка в Третьем Рейхе, когда Советский Союз будет полностью завоеван. На что Сильвинский тоже отреагировал. Ему, в свою очередь, сообщили о том, что, значит, вот Геббельс выступил с такой речью, и он написал стихотворение «Ответ Геббельсу». Он сказал, что вокруг тебя обступила призраков толпа, но ты даже на это не реагируешь, потому что у тебя нет совести, у тебя вместо сердца бородавка. Так вот дословно сказал поэт. И тоже с такой вот издевкой, горькой издевкой ответил министру пропаганды.
Ослабьте мышцы, прикройте веки. Травою взойдите у этих высот. Кто вас увидел, отныне навеки все ваши раны в душе унесет. Ров. Поэма или скажешь о нем? 7000 трупов, семиты, славяне. Да, об этом нельзя словами. Огнем, только огнем.
Влияние на защитников страны оказал и писатель Сергей Сергеев-Ценский. Его исторический роман «Эпопея. Севастопольская страда» посвящен первой обороне города в XIX веке во время Крымской войны. Роман поддерживал боевой дух красноармейцев. «Ваша книга воюет рядом с нами», писали автору в 1942 году защитники Севастополя. В морской библиотеке города-героя бережно хранится уникальный экземпляр Севастопольской страды, пробитый вражеской пулей. О боевом пути книги рассказывают и многочисленные записи, сделанные на ее страницах. Вместе с солдатами Красной Армии книга принимала участие в Керченской десантной операции и освобождении Севастополя. А пока СССР предстоит пройти через годы кровопролитной войны с нацистской Германией и встретить долгожданную победу.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!
После Великой Победы Советский Союз ждало восстановление из руин, создание ядерного щита и покорение космоса. И все эти важные для советского народа сообщения озвучивал голос эпохи. Юрий Борисович Левитан.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
Вспоминает диктор Центрального телевидения, ученица Левитана Анна Шатилова.
Это голос, такой инструмент, который вообще может и вдохновить на подвиг, вот как левитановский голос, который трогал до мурашек. И наш народ, истерзанный войной, после войны строящий свою страну, там фабрики, заводы восстанавливающие, был очень чуток голосу Левитана. И по радио, как только голос Левитана, человек останавливался. Раз Левитан, значит, что-то будет объявлено. О, 8 марта ждут, что Левитан объявит сейчас снижение цен. На что? На керосин, на бензин, там, на мыло, на соль, на хлеб, это какие-то копейки, но тогда для народа это было очень важно. Конечно, голос Юрия Левитана – это эпоха, это не пафос совершенно. Сейчас заболтали слова все легенды, все звезды, все, но он настоящая легенда, потому что его голос и его будут знать всегда.
Уже в 60-х годах прошлого века Совинформбюро трансформируется в агентство печати новости, а спустя десятилетия в современное международное информационное агентство «Россия сегодня». И спустя 80 лет со дня основания мы по-прежнему первые.
Наш флагманский ресурс RIA.ru стал главным информационным ресурсом российского интернета.
И мы по-прежнему пишем историю дней сегодняшних.